года у микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский 22 сентября выразил озабоченность в связи с резким ростом числа массовых нарушений правопорядка в России. В стране в последние месяцы отмечено резкое увеличение количества массовых драк и нападений на сотрудников правоохранительных органов. Более того, Михаил Суходольский заявил, что он не исключает того, что криминалитет использует эту ситуацию в своих целях, сохраняя линию на подрыв авторитета милиции, а значит и власти в целом, в глазах населения. Конец цитаты. В Петербурге это заявление услышали после двух резонансных событий. 15 сентября произошло нападение на прапорщика Вадима Байко, жемчужного прапорщика, получившего известность своим жестоким обращением с участниками июльской акции «Стратегии 31». А 16 сентября ночью активисты группы «Война» перевернули несколько милицейских автомобилей. Почему в стране, в которой уже, похоже, активно идет процесс реформы милиции, растет число нападений на сотрудников правоохранительных органов? Почему растет число массовых драк? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
И профессор Государственного университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои СМС-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Евгений Владимирович, давайте я приведу выдержку из публикации газеты РБК «Дейли». Она называется, эта статья, «Антимилицейская волна докатилась до МВД, там поняли, что население объявило войну». Я цитирую: «В обществе растет агрессия по отношению к сотрудникам милиции, это заметили даже в МВД. В этом году волна нападений на представителей правоохранительных органов прокатилась по всей России. Люди идут на крайние меры, потому что не верят, что государство может их защитить, считают эксперты, призывают ускорить реформу милиции. Мы констатируем возрастающую агрессию и дерзость поведения отдельных групп граждан, которые, приступая грань закона, применяют насилие в отношении сотрудников правопорядка», заявил Михаил Суходольский. Это заявление последовало после целой серии нападений на милиционеров. В начале года группа приморских партизан совершила нападение на сотрудников милиции. Затем волна нападений прокатилась по всей России. Преступления против сотрудников МВД совершались во Владивостоке, Астрахани, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве. Последними событиями антимилицейской войны стали нападения на жемчужного прапорщика Вадима Байко, известного своим жестоким поведением на разгоне митинга оппозиции, акция активистов арт-группы «Война», которые в ночь на 17 сентября перевернули в центре Петербурга несколько автомобилей ДПС. Конец цитаты. Ну, вот если говорить об этом, да, Евгений, как вы вообще, вот вы сами, как журналист, чувствуете, да, что действительно ситуация так ужесточается?
Ну, как журналист я бы сделал точно такую же подборку бы, да, и также сделал такой бэк, сказал, там-то это в Волгограде, это в Приморском районе, это в Санкт-Петербурге. Но, конечно, это элемент лукавости, потому что, когда мы говорим, люди объявили войну, а потом говорим, что отдельные некие маргиналы, да, где-то на Дальнем Востоке или в Санкт-Петербурге, это все-таки разные вещи. И каждый случай уникален. Если в Приморье действительно это было практически историческое небольшое событие, то давайте не будем превращать какое-то странное там нападение, а я считаю, что якобы нападение на Байко, да, если там 30 секунд я могу сказать, почему я так думаю.
Ну, мы отдельно обсудим.
Да, отдельно обсудим. Вопрос, вот. Ага. Некий эпатаж, притом абсолютно антикультурный такой, там, в кототором нету никакого футуризма, авангарда, когда переворачивали машины, да.
Это тоже обсудим.
Да, там интересно, что другое, да. Существует. Потом мы все это собираем и говорим, что кто-то объявили войну. Нет, не так. Отдельно, ну, знаете, на заборах тоже там порой пишут, да, так сказать. И это что это? Война чему? Война русскому языку или забором? Вот. Я думаю, единственное, как бы я на это отреагировал, конечно, многие люди говорят правильно. Правильно, что некий олигофрен Дацик сбежал из психиатрической больницы, а потом в Норвегии там махал топором. Я не понимаю, что такое правильно. Правильно, что перевернули машину. Но это отношение все-таки не к милиции. Милиция это некая форма, это рубашка на власти. Да? Почему? Угу. Потому что милиционер, врач, учитель. Да? Мы нападаем на милиционера. Вот, люди недовольны. Недовольны властью. Я сейчас не говорю про Путина, Медведева или конкретный человек. Вот недовольны властью, да. И таким образом они плюют на эту рубашку, да, и поддерживают вот таких красавцев. Хотя эти красавцы должны быть наказаны. Я не говорю изолированы, но наказаны. Поэтому я не считаю, что какая-то война идет.
Владимир, а вы как специалист в области социологии и изучения вообще протестных настроений в стране и в Петербурге, в частности, могли бы как-то обрисовать ситуацию, что как бы сейчас происходит и вообще усиливаются ли эти протестные настроения или нет?
Спасибо, Виктор. Евгений сказал об уникальности каждого такого случая, с чем я, конечно, согласен. Но как социолог я пытаюсь обнаружить общую картину, общие тенденции. И за всеми уникальными случаями я вот ее обнаруживаю. Последние уже больше года, последнее время уже больше года, это время длится, мы действительно обнаруживаем состояние повышенной тревожности, повышенной агрессивности со стороны людей по отношению к органам правопорядка. Я даже позволю себе предположить, что масс-медиа и средства массовой информации вот в целом здесь ни при чем. То есть можно думать, что это нагнетается специально, но, на мой взгляд, журналисты работают профессионально, отражая вот эту ситуацию в целом по стране. Это первый тезис. То есть есть общая тенденция повышения тревожности и агрессивности со стороны населения по отношению к органам правопорядка, к человеку в милицейской форме.
Именно к ним или к власти?
Именно к ним, именно прежде всего. Второй тезис. Второй тезис. Почему именно к милиционерам, а не к врачам, как вы сказали, или к учителям и так далее? Список, большой список людей, состоящих на службе государства.
Не власть, да.
Знаете, у меня есть тезис, такого, извините, концептуального свойства. У государства, у любого государства, у современного российского государства очень много функций. Базовые из них простые и понятные. Безопасность людей прежде всего. Благополучие людей, развитие культуры и свободы. С вопросами безопасности людей, жизни в нашем родном государстве много проблем. Государство оказывается, здесь я произнесу этот термин, дисфункционально. То есть многие базовые функции, которые выполняет, Евгений, государство, оно их выполняет или очень плохо, а некоторые вообще не выполняет. По всем и разным секторам жизни, экономики и так далее. Наиболее ярким воплощением государства для простого человека является милиционер, который участковый или постовой, или патрульная машина и так далее. И, к сожалению, это те же наши российские люди в милицейской форме, они проявляют необычайную агрессивность в ситуациях, в общем, не требующие этой агрессии. Вот эта взаимная агрессивность, я бы ее тоже констатировал. В итоге, дисфункциональность государства и вот эта одна функция, где государство представляет себя в образе человека с дубинкой, становится, это такая метафора. Мы потом коснемся темы прапорщика. Это метафора нашего государства, которое не выполняет основные функции и пытается навести порядок с помощью дубинки. Спасибо. Поэтому агрессия против человека в милицейской форме.
Спасибо, Владимир, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Государственного университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Евгений Владимирович, я вот на что хотел обратить внимание. Зам главы МВД России Михаил Суходольский, он вот, когда я читал, цитировал, да, он сказал, что вот криминалитет собирается. Да. А вот давайте мне посмотрим с другой стороны. Вы, конечно, прекрасно следили за событиями, покушением недавно на так называемого криминального авторитета, то есть деда Хасана, да, вор в законе, известный. И, собственно говоря, и писали, Евгений, да, на фонтан, вы тем более, да, и писали даже замечательную статью о том, как средства массовой информации, то есть практически все телеканалы первым вообще в этот день показали первым эпизодом в своих программах, в новостных, причем прайм-тайм, они показали именно это событие. Вот я могу повести выдержку о том, как относится к этому вору в законе, к деду Хасану. Сегодняшняя публикация на News.ru.com и Интерфакс тоже сообщает. Вот. Аслана Усаяна, больше известного в криминальном мире как дед Хасан, отпустили из Боткинской больницы, перевели на амбулаторное лечение на дому, сообщает «Комсомольская правда». Лучшие врачи больницы каждый день будут посещать криминального пациента, проводя необходимые для выздоровления процедуры. Усаяна выписали из больницы 23 сентября. Состояние Хасана уже не критическое, он пришел в сознание, рассказал он в условиях анонимности источник в Боткинской больнице. С того дня, как деда Хасана повезли в больницу, милиционеры и личная охрана авторитета несут круглосуточное дежурство. Просто так не зайти, не выйти. Пациенты боятся приходить в больницу. Представьте картину. Возле реанимации сидят врач, ФСБшник с автоматом и браток, чай пьют. Если честно, охранники уже устали от таких дежурств и за пациентами следили, за свитой Усаяна. Поэтому, когда Хасану стало лучше, врачи попросили его перейти на амбулаторное лечение. Конец цитаты.
Конец цитаты. Ну, во-первых, я благодарен этому журналисту, потому что он мне... То есть я предполагал, что картинка примерно такая, а он мне сказал, что такая. Это важно. Я получил информацию. И мне кажется, что там был элемент иронии и правильный совершенно. Вот. Поэтому у меня в данном случае претензии, конечно, не к журналисту ни в коем случае, да, и даже не к сотруднику ФСБ, который там сидит, потому что он выполняет приказ. У меня вопрос к власти, к руководству ФСБ, к руководству МВД, к нашей власти как руководителю федеральных каналов. Давайте не будем рассказывать о том, что ими руководит «Газпром», понимаете, чепуху это. Итак, я делаю вывод о том, что администрация президента, господин Бортников и господин Нургалим считают это этичным. Администрация президента считает этичным делать эти новости федеральными. И это формат происшествий, и это правильный формат происшествий. И если завтра я смогу взять интервью у Хасана, я его обязательно возьму. Да? Но это будет раздел происшествий, да? Это раздел такой хроники криминальной. И это очень важная вещь. Но первой новостью ни на какую фонтанку я это не поставлю, да? Позвольте. Так что я думаю, что если бы меня бы, так сказать, что-то произошло, меня пустили на Первый канал, я бы что-то сказал о Суркове, о ком-то, да, то реакция была бы мгновенно, да, так, убрать, вырезать, больше его не пускать. Но если я на Первом канале буду что-то говорить о деде Хасане, о япончике, о Шакровом молодом, старом и так далее, тогда мне скажут, замечательный какой журналист, да, вот, да, значит, они считают, что это правильно. Они так не считают, им до лампочки. Задача следующая, об этом не говорим. Вот это вот табу, да, вот эта политика, это табу. Обо всем остальном, парни, да говорите вы о чем угодно. Хотите о том, что Филипп Киркоров подвернул ногу первой новостью, хотите о деде Хасане, хотите о том, что там еще что-то. Вот, им все равно. А что касается Нургалиева и Бортникова, это опять же некое, вы знаете, они же пожившие уже люди. Ну, они взрослые люди. И у меня к ним вопрос чисто человеческий. Слушайте, парни, а вот вы считаете это правильно? Вы считаете, что правильно? Не, ну как мы должны охранять? Да не вы должны охранять, да? А вы должны поставить там постового милиционера, одного в форме, который не допустит какого-то там безобразия.
И милиционер
должен быть трезвый, бритый, да, так сказать, и если что, так сказать, скрутить кому-то руку, да? А все остальное вы оскорбляете людей этим, потому что эти ФСБшники должны ловить контрабанду в трех китах, или где там у вас ловится она, да, этот ОМОНовец должен, наверное, ходить по новостройкам московским, да, может быть, несколько нападений на женщин будет меньше от того, что, так сказать, он будет ходить взад-вперед, даже покуривая сигарету. Парни, вам не стыдно? Что вы вытворяете? Да? Потому что, если мы говорим о безопасности деда Хасана, то один милиционер и все наемники деда Хасана, которые имеют лицензии и оружие, прекрасно эту безопасность обеспечат. А если кто-то начнет там нарушать какие-то правила, либо этику в больнице, что очень важно, приходит второй милиционер и говорит, все на выход. А комментарии должны быть следующие. Я думаю, что да, это преступный авторитет, совершено нападение, то-то-то, как бы там спокойный комментарий. Но когда начальник ГУВД Колокольцева, я никогда не видел его, этого Колокольцева,
ни на одном происшествии,
он давал интервью, правда, да, это факт, и вдруг он дает такой развернутый комментарий, что ну что-то личное, да, такое, что-то задел. Это что, мы так любим, нас так поразили голливудские фильмы, это просто мы не воспитываем. Мы не знаем чувства меры, и мы не понимаем, что эстетика воздействует на этику, а не наоборот.
Да, я согласен.
Нет, здесь еще другой вопрос, на самом деле, Евгений, вы знаете, это у меня сложилось, например, впечатление, что вот эти постоянные и потом такие полурасследования журналистов, которые провели и вычислили, чем же занимается дед Хасан и так далее, они имеют очень... То есть дед Хасан, получается, связан напрямую и достаточно важная персона с какими-то представителями власти в большой степени, и поэтому, конечно же, такая реакция, как на покушение на представителя,
да,
власти.
Ну, вы знаете, у нас в стране отчасти, да, это лежит на нашем менталитете. У нас половина населения страны воевала, половина сидела, да, мы знаем почему. Вот, и вот вор в законе, что-то в этом есть такое, вот еще немножко остров сокровищ. Ведь Джон Сильвер какой неплохой парень, да, и вот мы любим, мы стремимся к этому, но это правильно в рамках триллера, детектива, происшествий и так далее, и так далее. Все, стоп. Дальше нельзя идти. Это очень важно. Иначе мы оскорбляем государство.
Позволю себе реплику. Это правильно не только в режиме триллера, я думаю, но и в рамках, позволю себе сказать, социологической теории. На мой взгляд, речь в этом эпизоде, одном из эпизодов, который вы, Виктор, привели сейчас, ну, ставится вопрос о функциональности двух систем – правовой, государственной и криминальной. И никакой новости я, конечно, сейчас не произношу, не говорю о том, что криминальная система более функциональна, более эффективна в реализации своих практик, чем государственная система, в том числе в обеспечении даже примитивного порядка там, в разных секторах экономики, например. И это общеизвестный факт, но я позволю себе усилить это теоретическое обобщение. Функциональность криминальной системы, которая разветвленная, мощная социальная сеть сложных отношений. Это не бандиты какие-то, которые там воруют там миллионы рублей. Это само собой происходит. Но это мощная социальная сеть, которая обеспечивает воспроизводство всей системы, общественной в том числе.
Совершенно верно.
Согласны?
Да, но это некие сложные размышления. У меня правда, вот я налогоплательщик, да. Я вообще плохо что понимаю, да? Вот да. Я задаю один вопрос, да, через Госдуму. Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, вот там хоронили какого-то большого жулика, япончика, да? 200 сотрудников милиции, 150 ОМОНа, какие-то филеры и так далее. Парни, а это за мой счет. Слушайте, вы теперь тут кого-то охраняете, какие-то ОМОНовцы охраняют больницу, как будто там Шамиль Басаев собирается нападать. Ребята, а это за мой счет. Так вот, я хочу узнать, почему вот за мой счет это делается. Вот я задаю такой вопрос. А вы, юристы, Госдумы и так далее, и так далее. Почитайте это все и ответьте мне, пожалуйста, и спросите, так правильно, либо это чудовищная ошибка. Вот что говорит налогоплательщик. Да, ну чисто буржуазно. Какого черта я оплачиваю вот этот банкет? Это их проблемы, пусть хоронят. Вот Высоцкого кто хоронил? За чей счет хоронили? За счет театра? Ну, если так-то, если пойти по аналогиям, да? Вот. То есть вот это важные вещи. Не реагируем, все нормально. И это говорит о том, что людям не стыдно не потому, что Нургалиев и Бортников, они какие-то злодеи. Они даже не понимают, что за это должно быть.
С ментальностью нашего начальства милицейского...
Они искренне не понимают.
Я думаю, есть проблемы.
Может быть, если они поймут, вот так вот посидеть, поговорить, кофе попить, они действительно скажут, и они покраснеют. Они искренне не понимают.
Женя, а вы не знаете, сколько воров вообще в законе примерно в России, если так какие-то существуют?
Вы знаете,
это относительное понятие,
я примерно так скажу, что, конечно, за словом, буквально кратко, за словом «вор в законе» не надо считать миллионы, миллиарды, Госдумы и так далее. Один вор в закон интегрирован в бизнес и имеет там 50 миллионов долларов. Да, это так. У Хасана больше, у Япончика было больше. Другой вор в законе, он вообще ничего не имеет. Да, то есть он как бы он бродяга, да.
Понятно,
но статус их обоих дворянский. Вот это важно, да?
Третейский суд.
Да, то есть они равны друг другу по статусу. И никакой мультимиллионер вор в законе не может сказать нечто обидное другому вору в законе нищему. Почему? Потому что после этого дуэль, господа,
все как. Это сохранилось еще. Это еще сохранилось.
Сословность есть, конечно.
Хорошо. Ну давайте еще одну тему обсудим. Я хотел обратить внимание вот на другую реакцию, соответственно, на реакцию ГУВД, в частности, ГУВД Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Опять-таки, любопытно, что эта реакция, как сообщают средства массовой информации, пришла на обращение блогера. Да, вот Алексей Навальный обратился в ГУВД Санкт-Петербурга, Ленинградской области с просьбой вообще дать оценку действий вот этого жемчужного прапорщика. И мне вот, ну, к примеру, как сообщает Ньюс.ру.ком, да, я процитирую, ГУВД Санкт-Петербурга, Ленинградской области признала, что при разгоне 31 июля митинга у гостиного двора жемчужный прапорщик Вадим Бойко нарушил требования устава ППС МОП, что выразилось в невежливом и нетактичном обращении с гражданами. Причем в тексте ГУВД написано с ошибками «невежливым и нетактичным». Такой ответ на свой запрос получил известный блогер Алексей Навальный. Причем он процитировал сразу в своем блоге и выложил это заявление. Он процитировал, я его процитирую, соответственно, «я думал, что нетактично это когда шоколадкой в театре шуршишь или глупо шутишь, а когда по роже это преступление», в кавычках. У питерской милиции какая-то новая интерпретация и закона, и правил поведения, иронизирует по этому поводу Навальный, конец цитаты. Ну вот это интересно вообще.
Во-первых, это интересно, что ГУВД отвечает блогеру.
Да.
За это отдельное спасибо. В общем, ГУВД я не шучу, да? Кто бы мог подумать, что они, да, два года назад, чтобы они сказали блогеру по телефону. Вот. Что касается ошибок, мы тут все не ангелы, знаете, если разобрать наши тексты. Вот.
Евгений, я вас все-таки перебью, да. У нас сейчас должны быть новости, поэтому мы продолжим обязательно эту тему. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей. Что мешает модернизации России? Россияне». Обсуждаем с публицистом, общественным деятелем Юрием Болдыревым. Ведущий я, Виктор Айзунков. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. «Во имя Московское». О продолжении нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Государственного университета Высшей школы экономики Владимир Костюшев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Боевики, убитые в дагестанском селе Киров-Аул, причастны к нападениям на милиционеров. В правоохранительных органах также сообщили, что один из боевиков, Шахбан Алиев, мог стать преемником убитого ранее руководителя Кизилюртовской диверсионно-террористической группы Шамиля Магомеднабиева. До 24 ноября продлен срок расследования обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Об этом сообщила адвокат Елена Орешникова. Посадка российского космического корабля «Союз», запланированная на сегодняшнее утро, отложена до субботы. Из-за сбоев в работе автоматики не удалось вовремя отстыковать «Союз» от Международной космической станции. В Госдуме представлен отчет об антикризисных мерах правительства. Глава Центробанка Сергей Игнатьев сообщил, что инфляция по итогам года возрастет примерно до 8%. Первый вице-премьер Игорь Шувалов предположил, что до кризисного объема ВВП Россия сможет достичь в 2012 году. В Афганистане освобожден журналист, задержанный в среду по подозрению в пропаганде в пользу движения «Талибан». Делегации США, стран ЕС, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Коста-Рики покинули зал заседаний Генассамблеи ООН в знак протеста против высказывания президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, заявившего, что к организации терактов 11 сентября 2001 года могли быть причастны американские спецслужбы и даже властные структуры. В Москве на 73-м году жизни скончался один из идеологов августовского путча 91-го года Геннадий Янаев. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные тревожной криминальной ситуации в стране, росту числа массовых драк и нападений на сотрудников правоохранительных органов России. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Государственного университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону поисковой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Евгений, ну вот в этой ситуации с жемчужным прапорщиком очень много публикаций, в особенности в последнее время, и комментариев, и в питерской прессе, в частности, я имею в виду, конечно, Петербург отреагировал на это событие. Вы начали обсуждать эту тему, я хотел вас спросить вначале, а вы сами-то верите, что на него нападали вообще?
Честно, не верю. И вот почему. Я лично читал сводку ГУВД, в которой написано, что 15 числа в 23:30 некий неизвестный подошел к Бойко около парадной, где он живет, и с фразой «Вот тебе жемчужный прапорщик» ударил его по голове. Все, я читаю. Дальше. 16 числа на следующий день Бойко заявил об этом своему руководству. На следующий день он пообщался с врачами, которые сказали, что это закрытая черепно-мозговая травма. Через три дня руководство сообщило это в ГУВД, и появилась некая сводка. Притом плохо мы понимаем, где и что регистрировать. Ну, вот у меня есть недоверие, как у сотрудника и как у, ну, просто человека, который не дурак. Затем наша коллега зашла в палату, где лежал Бойко. Она не увидела перевязанной головы, как у Щерса, вот, и так далее. Да? Она увидела нормального парня без синяков, который что-то смотрит. Мне кажется, все это произошло неуклюже. И мне хочется сказать, я не имею стопроцентной гарантии, но мне сказать, ребят, ну если вы что-то такое затеваете, анти какую-то компанию, ну делайте это красиво.
Да, Владимир, а вы вообще участвуете как бы в этой ситуации? Волей-неволей оказались участниками как свидетель, да? То есть я имею в виду, вот мне... Расскажите об этой...
Да, я был участником акции «Стратегия 31» в июле этого года. Я был участником как социолог, и я солидарен со многими принципами этого движения. И находился в двух метрах в тот момент, когда прапорщик подошел к Дмитрию Семенову и ударил его дубинкой по лицу. Я не буду повторять сценарий, вы многие из вас видели этот видеоролик знаменитый, его, да, показывали, конечно, по разным уже федеральным каналам. Вы знаете, теперь комментарий короткий. Я солидарен с Евгением Вышенковым, что я также не верю в эту ситуацию с нападением на прапорщика, шито белыми нитками и так далее. Но даже просто, по-моему, это недостойно ни офицеров милиции, ни прапорщика. Я бы посоветовал просто Вадиму Бойко принести извинения Дмитрию Семенову и общественности, потому что этот факт стал публичным. Это будет достойно милиции. Это будет очень важным фактом. Я не сомневаюсь, что Дима Семенов, ну, не только мандарины принесет ему в палату, но и скажет какие-то тоже ответные слова.
Я согласен абсолютно.
И нет проблем тут. Но понимаете, в чем проблема, оказывается. Ну, зачем вести себя недостойно? Я был свидетелем. Это называется хамство, да. Но это вообще преступление. Это не то, что при очной ставке с Дмитрием Семеновым, отводя взор, шел разговор о том, что дубинка случайно оказалась на лице молодого человека, что случайно он схватил его за волосы. Ну зачем это недостойное поведение? Вадим Бойко, слышите нас? Принесите извинения человеку, которого вы оскорбили.
И может быть, одного, вам же там еще
и, да, и Наташу Петлянову, да. И еще двух человек. По-человечески просто проявите достоинство, пожалуйста. Итак, это хамство, которое я считаю совершенно правильно классифицировать как преступление. Должностное преступление со всеми уставами. И когда через 3-4 дня я продолжаю находиться в таком эмоциональном напряжении после этого случая, ну да, я нашел Диму Семенова через журналистов «Новой газеты». И сам пришел к следователю и заявил себя как официального свидетеля и дал показания. Надеюсь, следствие завершится справедливым решением. Спасибо.
Да, Жень. Вы знаете, я думаю, что ведь мы когда говорим Бойко или придумали вот жемчужины за счет его браслета, да, и что мы сделали? Мы аккумулировали свое мнение. Да. Я не думаю, что ходят люди и говорят, когда Бойко сядет в тюрьму, да?
Ну, не хочу я ему...
Да, конечно. Да, у него мать, отец там, зачем это надо все, да? Я думаю, что мы просто выбрали образ на какой-то, да, и нападаем. Да. Вот это очень важно, потому что все-таки здесь... Вот, и я совершенно согласен, что алгоритм следующий. Юристы найдут причину... Должны были найти какую-то, да, там, какую-то запятую, по которой... Но если бы ГУВД было бы какое-то цивилизованное, оно бы сказало, ребята, а давайте вот как-то так... Ну, действительно, ерунда произошла, да? Давай вот это сделаем, встретимся, руки пожмем, вот как-то так обыграем, а юриста попросим, он что-то такое там придумает, почему это можно, да, и так далее. Это очень важно. Но таким образом МВД бы сказала, что это плохо.
Да. Конечно.
Еще журналисты попадали.
Да. Это плохо, да? А если это плохо, так поступать мы не будем, да? Это первое. И потом настоящий, конечно, полицейский, да, он, если к нему подходит там девушка или там бабушка и кричит ему там, ты там наемник режима, значит, и так далее, и так далее, то, конечно, это задача полицейского слушать и улыбаться. Ну как, это его работа.
Да? Я бы добавил реплику еще. Наша
это не значит,
жизнь
это хорошо, но это
последних
работа.
Лет, ну, какая-то фантастически метафорическая. И вот этот образ этого прапорщика, это такая метафора, вот воплощение вот такой вот примитивно, вульгарно понимаемой силы, которая пытается навести порядок с помощью дубинки. Ну, безобразие, господа, ну, что мы делаем? Вернее, что вы делаете? Принесите извинения, ведите себя достойно. Я бы даже добавил, и не нарушайте общественный порядок.
Давайте послушаем, что... Давайте предоставим возможность нашим слушателям. Я процитирую анонимную СМС, нам прислали мне под подписью Максим Горький. Война нарастает на Кавказе, она в полном разгаре, волна докатилась и до нас, то ли еще будет. Пусть сильнее грянет боя народного гнева. Конец цитаты. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Я так понимаю, вы обсуждаете абсурдистскую постановку. Лично я испытал эстетическое удовольствие от фаллоса, изображенного на Литейном мосту, и от дворцового переворота милицейских автомашин. А в связи с тем, что это театр абсурда, господину Бойко я бы рекомендовал удвоить фамилию. Бойко Жемчужный. Это вполне по-театральному, как Богданова Чеснокова или Сквозняк Дмуханов.
Пантёмкин Таврический, да.
Да. Вы говорили о ворах в законе. В центральной части города, на Петроградской стороне, практически в любом офисе в первом этаже за решетками сидят воры в законе. Спасибо за внимание. А нет, а еще, а против Жемчужного, который Бойко, мог выступить в виде оскорбителя только Валуев. Если сотрясение мозга обнаруживается на пятый день, как далеко должны быть упрятаны эти самые мозги?
Спасибо. Вы культурологически подходите, и вы могли бы написать некую колонку такую, да, по поводу авангарда и футуризма, да? И это имеет место, да, но мы немножко о другом. Ведь вот тут наш слушатель написал, пусть сильнее грянет буря. Все понятно, да, это тоже, это, откуда это исходит. Но давайте раскладывать по-серьезному. Что такое буря? Буря – это когда один человек убивает другого, а 100 человек убивает еще 100 человек. Поэтому носить футболку с Че Геварой и в горах Боливии кормить вшей с лицом Че Гевары – это разные вещи. И когда люди по какой-либо причине, да, говорят, я буду воевать, мы должны задать вопрос следующий. Когда последний раз ты хоронил близкого? Да? Вот через эту эмоцию мы тогда понимаем, что такое кровь. Вот. Ну, это что-то серьезное. Если мы говорим о том, как переворачивать машины, я не сторонник этих ребят, потому что по большому счету, за мой счет они переворачивали машины. Но, как ни странно, вместо того, чтобы обсуждать их, я бы сказал бы ГУВД, мне стыдно. Мне стыдно, потому что я носил погоны, и я люблю уголовный розыск, да? Мне стыдно, что МВД так отреагировало. А как оно отреагировало? Никак.
Никак, абсолютно. Никак.
Им подошли к ним и плюнули им в физиономию. И вот стоит некая МВД, утерлась, и журналистам говорит, а что, что-то было? Ну, мы починим эти машины. Какой-то следователь, дознаватель. Ну, знаете, ну хочется сказать, слушайте, ребят, ну, неужели вы настолько импотентны?
Да, это странная реакция, но мы потом еще к ней вернемся. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, констатирую. Значит, вы в первой части передачи говорили о ребятах. Так вот, это достаточно взрослые ребята, и нельзя к ним так обращаться. Понимаете...
Нет, а кого вы имеете в виду, Петр?
А вот кого вы имели в виду, называя их ребятами, того тех и я имею в виду.
А, понятно.
Так вот... Эти ребята ответственные, и сейчас готовится, вот сегодня была передача интересная, значит, так называемый президент Медведев готовит кадры гулаговские для будущего президента, нынешнего премьера ВВП. Гулаговские кадры, этот закон о полиции, эти новые два закона, вот о чем надо думать, а не делать вид, что идея создания Союза Славянских Социалистических Республик, она одолела этими ребятами. Вот какие серьезные вещи надо обсуждать. Будьте здоровы.
Хорошо, будьте здоровы. Немножко не уловил взаимосвязи там по поводу славянских республик. Мы как раз, по-моему, и говорили, ну, это ваше мнение, мы, по-моему, как раз и говорили о том, что я их не парнями, не ребятами сказал, а парнями, и притом я не оскорбительно сказал,
да,
потому что я, ну, наверное, я практически их возраста. Вот. Мы как раз и говорили о том, что спрашивать надо по большому, по гамбургскому счету, не журналиста, не с офицера где-то в больнице и не с прапорщика Жемчужного, да, а спрашивать у тех людей, которые отвечают за это, да, ребята, это правильно или нет, да, опять же, я сказал, ребята, не потому, что если бы напротив сидел Бортников или Нургалиев, конечно, я бы не позволил так обращаться, не потому, что страшно, а потому, что это некорректно.
А Борис Яковлевич из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот обсуждаем сейчас мы хорошую передачу, я не оправдываю действия Бойко, но скажите, пожалуйста, а вы знаете, сколько сотрудникам милиции приходится каждый день выслушивать оскорблений, унижений, хотя существует уголовная ответственность за это, но, к сожалению, привлекаются единицы людей, которые оскорбляют сотрудников милиции публично. Вы не считаете, что это является одной из причин, почему сотрудники милиции вынуждены так вот вести себя иногда?
И это тоже.
У меня есть короткий комментарий. Вы знаете, как социолог, я позволю себе такую простую реплику. Я бы, конечно, не сводил вопрос к моральному облику милиционера. Это... те же мои ровесники или молодые люди, те же российские граждане, люди, которые работают в милиции, которые такой же народ, как и все мы. И они такие же люди. Это первый тезис. Второй тезис. По данным обследований, например, по Свердловской области, половина сотрудников милиции служили в Чечне и имеют практики силового... практики военных действий. То есть они имели отношение к боевым операциям и так далее. Я знаю, что в Петербурге очень многие сотрудники милиции проходили службу в Чечне и участвовали в боевых действиях. Известен случай, уже ставший притчей во языцах, это Новые Алды, деревня, 2000 год, убийство мирных жителей, зарегистрировано и мемориалом, и европейским организациями.
То есть вы считаете, это что это наложило отпечаток на их самосознание?
Я считаю, вот эти обычные люди в милицейской форме, наши российские граждане, которые по силу службы проходят еще участие в боевых действиях, имеют повышенную агрессивность. И действительно, среди них очень много, ну, извините за банальность, достойных людей, и их дети живут вместе с нами. Но также точно по улицам Петербурга ходят работники петербургского ОМОНа, убивавшие людей в деревне Новые Алды. Чечне.
Евгений, а что вы скажете?
Вы знаете, мы так говорим, как оскорбляют и так далее. Здесь какая-то лукавость. Вот, вот я 10 лет в уголовном розыске работал, да, уж сколько я с блатными наорался, да, сколько они мне сказали, сколько я им ответил. Но это, не, я, допустим, не считаю, что это оскорбление, это просто наш язык, мы так живем, да. Mm-hmm. Они в меня сковородку, я в них пепельницу, а там как придется, да. Если мы говорим о людях социальных, да, то когда делаешь обход жилмассива, то большинство через дверь говорят, ну, какие-то нелицеприятные вещи, там, я вас не звал, так сказать, я вас не открою, так далее. Это не оскорбление, это безразличие, да. И я не верю, и я знаю, и я сейчас знаю всех ребят, чтобы кто-то вот так вот, да, подошел, милиционера оскорбил. Скорее всего, после второго стакана. Но вы знаете, это не оскорбление, это работа такая, да. То есть, можно ваши документики? Ах ты, так далее, так далее. Он вообще не ему это говорит, он вообще не милиции это говорит, да, он через полчаса жене это скажет. Вот, поэтому здесь вот с оскорблениями поосторожнее, да. А потом дежурная часть отдела милиции, по-моему, предусматривает, как избежать мата в дежурной части отдела милиции. Ответ – никак. Ну вот, ну что мы лукавим-то, да? А если это происходит умышленно, то есть если действительно нормальный человек, да, делает какую-то конструкцию, то, вы знаете, есть примеры, просто мало эфира. Для того, чтобы 4-5 сотрудников, да, если они грамотно все оформят, да получит он свой штраф. По суду, да, и при том я сейчас говорю судимость и штраф, да, за это. Это можно все сделать, да. Но такого, что идет сотрудник, да, а мы его оскорбляем, ну позвольте, все-таки этого нету, да. А если есть, то какой-то дурак какой-то нашелся, ну, да. На чем мы будем на него, да?
А Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, я хотел просто высказать такое предположение, а вот мне почему-то кажется, что, может быть, это из Кремля как бы искусственно парализуется, компрометируется силовая сфера, как сфера ответственности Путина, да, так же, как кампания против Лукашенко и Лужковой, как бы и реформами милиции. А на самом деле вот какие-то вот терминаторы, которых можно как бы перепрограммировать еще к добру, они сменятся еще худшими нового поколения терминаторов.
Спасибо.
Ну, это такое, как конспирология.
Да, я не согласен.
Тогда и Евсюкова подготовил, ну, кто-то, да?
Нет, ну, вы знаете, вот если рассматривать список, я не буду, конечно, мы уже просто не успеем цитировать.
Ну, мне короткую реплику позволите.
Потом чуть-чуть, я просто хотел все-таки сказать, вот Ньюс.ру.ком, да, со ссылкой на другие средства массовой информации, они публикуют, это то, что мы не успели уже обсудить, о количестве, о росте массовых драк в России, да. Uh-huh. И вот некоторые такие драки, там, ну, понятно, допустим, если это в Ставрополе произошла драка между местными жителями и дагестанцами. То есть, ну, это как бы...
Тут понятно.
Тут понятно. А вот что произошло, допустим, в Миусе, да, то есть то, что там было, когда появилась непонятная какая-то группа людей совершенно...
Знаете, очень коротко. В 1978, 79, 77 году я ходил драться на Салют, я лично. Гавань шла по Большому проспекту, собиралась мини-группировка. Мы собирались либо в Александрийском садике, либо за колоннадой биржи. Да? Оттуда приходили с Петроградского. Да? И мы, ремней тогда не было у нас солдатских, это был дефицит. Мы дрались велосипедными цепями. Да? Мне сейчас плохо понять, зачем я это делал, да, но так было положено. И это были намного серьезнее драки, чем там в мясе и так далее. Мясо надо разбирать. Но это все было. И этому есть причины, научные причины, очевидно. Это все изучаемо. Поэтому ничего нового я здесь не вижу. А то, что там ребята получили по голове, да, это какой-то фурункул, на это обратить внимание. Но вот я говорю, что я 4 года ходил драться. Это 7 ноября, это 1 мая, это 9 мая. У нас 3 драки. Если бы я не пошел, значит, я не был бы гаванский.
что это свидетельствует о здоровье общества или наоборот?
Нет, нет, я не знаю, я просто говорю о том, что это все было. Это не свидетельствует о здоровье общества, конечно, нет. Но причины здесь могут быть какие угодно, вплоть до того, что боксеры проспорили что-то в карты. Вы извините меня, да, вот за какие-то понятно, да. С потолка примеры.
Олег из Белгородской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы спросить гостей студии. Вот говорят, что милиция — это срез нашего общества, там такие же, как и мы, ровесники наши. Это, ну, лично в моем круге общения нет таких людей, которые могут дубинкой бить женщину по голове. Таких просто я не наблюдаю. Поэтому кажется, что эта вся система отлажена на подбор в свои ряды самых циничных, самых беспринципных людей, которым на эти жизненные принципы, на приличие им плевать. Им нужны деньги и власть. Им, конечно, почетно ударить 13 чемпиона мира по шахматам по голове дубинкой. На этого они себе делают удовольствие. Это комплекс неполноценности малограмотных людей.
Вот, ключевое слово — малограмотных людей.
Я согласен.
Но я вам скажу, что каждый убийца — это чей-то хороший друг, товарищ и знакомый. Я сейчас говорю просто про убийцу, абстрактно. У каждого из нас наверняка есть знакомые, которые либо били женщину, либо бьют женщину и так далее, и так далее. Да? Давайте подумаем об этом. Что касается, что как бы в милицию идут для того, чтобы бить, нет. Вот малограмм, они вообще не понимают, кто такой Каспаров. Вот я искренне говорю, да? Они знают, что шахматы продаются в магазине, а в них играют. Вот такая вот история. И потом то, что рукоприкладство в милиции, да, оно было всегда. Это рукоприкладство, это такая минимизация своей работы, да? И в подавляющем большинстве, я вам скажу, что это просто метод. То есть в этом нету, если даже, я рассуждаю вместе с вами, слушатель, да, если у кого-то появляется удовольствие от этого, да, то он, как правило, выживается из коллектива, потому что это нездорово. То есть для чего нужно ударить задержанного, да, для того, чтобы он что-то сказал. Да, но ни в коем случае не для того, чтобы получить удовольствие. Там вот такая вот жизнь. И делить нельзя, потому что, еще раз, их миллионы. Их миллионы, братцы. Что такое миллион? У каждого из нас есть знакомый сотрудник милиции. И какие бы они ни были, если мы говорим о том, что они не люди, так, ребята, а мы-то с кем общаемся? Мы-то тогда тоже полулюди, что ли? Да, то есть вот здесь формальная логика может нам поставить. Это не значит, что не надо нападать, не надо говорить, но говорить о том, что раз ты одел форму то, да, это мы так до деревянных линеек и черепов можем дойти.
Да, совершенно верно. В системе происходит отрицательный отбор своего рода. Выживают, делают карьеру, поднимаются по служебной лестнице, проявляют активность, в том числе в публичных акциях, но люди с не самыми развитыми культурными свойствами, культурным капиталом, и я солидарен с тем, что просто необразованные люди. И это великая проблема и для милицейских начальников, которые там репу чешут и не знают, по-моему, что делать элементарно. И милицейская реформа, этот пресловутый закон о полиции, к сожалению, не... Пока из 20 тысяч предложений, которые поступили там по его поправкам, мы эту тему не обсуждали.
30 уже, да.
Уже 30 там, даже, да.
Они также не вот любят начальство и так далее. Да. Я буквально маленькую историю расскажу. Конечно. В 1988-89 году на Казанской площади, на историческом месте, значит, Демократический союз собирал. Да? Я там был в роли сотрудника. Я там занимался.
Я там был в роли
наблюдателя. И там были... Так, первые ОМОНовцы, Нестеров, Снитков, такие вот рыцари, да, руководство ГУВД было на третьем этаже дома книги, и там видно были их папаки. И, наконец, они сказали Нестерову и команде: давай, значит, рассекай толпу, захватывай. Нестеров сказал: кого я должен захватывать-то? Их тут 5000 человек. Ну, вот они. Нестеров сказал, говорит, ну, вот они полезут на памятник Кутузова там, да, я их сниму оттуда. А вообще... И они начали говорить. А он говорит: вы знаете, говорит, они все правильно говорят. Если вам надо, вы, говорит, я вас вижу вон в доме книги. Вы спускаетесь, говорит, и вместе со мной захватываете. Вот это была революционная вещь, потому что Нестеров и ОМОНовцы в действительности, они понимали, что люди говорят правильно, да, и никакие памятники не ломали. Так вот я вас уверяю, что если соберется не 10 несогласных, я ни в коем случае ничего не призываю, вот, а если естественно, соберутся 10 тысяч человек, и не по поводу 31-го, а по поводу увольнения какого-то рабочего, будущего, да, и так далее. Никакой ОМОНовец, никакой жемчужина никого бить не будет. И если они посмотрят, найдется еще один Нестеров, который скажет: ребята, так они все правильно говорят, вам надо, вот вы и разгоняете, да. И это революционные вещи, я это помню.
Я согласен с вами.
Да. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я послушаю все это, просто грустно становится. Наше российское общество, оно просто больно, понимаете? Больно общество, больно вообще вот эти сотрудники все от министерства. И не может из больного общества вырасти нормальный сотрудник, понимаете? Когда вот я слушаю, там, вот, по-моему, бывший сотрудник, да?
Да.
Он за границу выезжал когда-нибудь?
Ну, я думаю, что...
Неоднократно,
да? И вы знаете, вот там нет мысли, там, чтобы оскорбить там сотрудника полиции, понимаете?
Ну, смотря в какой стране.
Я имею в виду в нормальных странах, понимаете? Я не беру страны там третьего мира. Вот вы знаете, там, допустим, Германия, там, Франция, там, вот в таких странах.
Да, это
и вот
так.
Как вы там рассказываете, что там после второго, третьего... Если, вот смотрите, общество не уважает нашу милицию. Милиция также относится к обществу, понимаете? И это будет...
Да, совершенно верно вы говорите.
Это будет продолжаться, я не знаю, какое время. И по поводу вот этого закона о полиции. Ну, там ничего, никаких изменений нет. Переписан закон о милиции, и все то же самое, понимаете?
Спасибо, Виктор. Вот у нас одна минута буквально осталась. Евгений, скажите,
если одна минута, то я все равно, по большому счету, за Медведева. Потому что пусть он не может сделать ремонт, он хотя бы мебель двигает, понимаете? И то спасибо. А то, что касается некой новой эстетики, как говорить о том, что вы имеете право молчать, вы имеете право на звонок, делать какие-то жетоны, то есть это верно, но если это правильно, если это кому-то поможет, но пусть это будет так. А можно говорить, они не дадут жетон, а они этого не скажут. Но вы знаете, у хирурга можно скальпель отобрать, потому что мне в глаз может ткнуть, в конце концов. Поэтому пусть Медведев не сделает капитальный ремонт. Не хватит у него сил, воли, средств и так далее. Может быть, ему осталось, так сказать, там полтора года, да, на этом посту. Но он хотя бы старается двигать мебель.
Да. Я позволю
уже
себе тоже последнюю
реплику. Уже не успеваем,
все,
спасибо большое. Да,
спасибо
Владимир,
вам.
Извините. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и профессор Государственного университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Владимир Костюшев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Маис Янсулс и Владимир Юровский в Берлинском музыкфесте. Алые паруса Российского академического молодежного театра. Книга «Миф о заговорах». Сергей Стратановский о поэзии. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Умер вице-президент СССР Геннадий Янаев.
Комментарии экспертов.
Чем дорога Австрия для Елены Батуриной?
Право автора.
Александр Генис увидел в железной дороге Золушку.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.